Программа «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире, как всегда, в это время программа «Цена победы». Сегодня мы с Виталием Дымарским работаем вместе в московской студии. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
В гостях у нас сегодня наш уже постоянный эксперт, с которым мы делаем такой, я бы сказал, мини-сериал в рамках нашей программы про Русскую Православную Церковь до войны, во время войны и после войны, и в связи с войной. И я сразу представлю нашего эксперта. Это Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, профессор Высшей школы экономики. Тема у нас, в общем плане звучит как РПЦ в 40-е годы, потому что мы хотим сегодня затронуть, что происходило с церковью как в годы войны, так и непосредственно после войны. Ну что, Алексей, начнем с 43-го года, когда Сталин встретился с иерархами, или чуть пораньше.
Я не согласен.
Да, хорошо.
Виталий Дымарский. Да, потому что мне кажется, что интереснее было бы узнать сначала, с чем пришла, собственно говоря, РПЦ к началу войны. Ее место в советском обществе, да, и как, потому что тогда будет, наверное, яснее то, что произошло в 43-м году.
Да. Ну, какое место? Место уничтожаемой церкви, место гонимой. Церкви не просто гонимой. Гонимой она была и в гражданскую войну, в 20-е годы, это была уничтожаемая церковь. То есть, осталось 4 правящих архиерея на свободе. На всякий случай, мало ли вдруг пригодится, несколько обновленческих архиереев тоже вдруг пригодится. Ни одного журнала, ни одной книги, даже богослужебной литературы издавать нельзя, ни одного учебного заведения не было, ни одного...
Ни одной духовной семинарии не работало?
Ни одной. Последняя была у обновленцев, она закрылась задолго до войны. То есть, у нас, вот помню, был фильм «Битва за Одессу» про 41-й год, когда там, любили у нас все-таки уже под конец советской власти включать какие-то сюжеты благожелательной церкви. И там Одесса гражданские записываются в ополчение, и семинарист просит его записать вот вместе с другими семинаристами духовной семинарии. Ну, это было, конечно, красиво, но это...
Этого сейчас называется фейком.
Этого быть не могло. Потому что, конечно, из самых, наверное, хороших человеческих побуждений, там, напомнить о патриотической роли церкви, но такого быть не могло. Ни семинарии, ничего не было.
Ну, еще один вопрос. Я, в общем-то, знаю ответ на него. Но это было записано, тем не менее, в Конституции 36-го года, что, да, была свобода вероисповедания.
Да,
конечно.
Там был такой момент: свобода вероисповедания и атеистической пропаганды.
Вместе,
да. Но опять-таки вероисповедание и пропаганда. То есть фактически таким образом была запрещена пропаганда веры. Была разрешена только атеистическая пропаганда. То есть вероисповедание — это что? Богослужение. Некоторое количество храмов было открыто. Пожалуйста, заходите. Были города, в которых вообще не было ни одного храма. Ну, можно было хоть другой город. Были города, в которых один храм оставался где-нибудь на окраине.
Но в крупных городах обычно один где-нибудь на окраине оставляли.
Да, где-нибудь на окраине. Не знаю, вот в Калинине, например, нынешняя Тверь, это была Белая Троица. Храм на окраине города, который потом долгое время оставался кафедральным собором. Вот. Значит, пожалуйста, заходите, молитесь. Старички и старушки, которые еще пока верят. Вот. Но пропаганда запрещена. То есть, таким образом, книги запрещены, образование запрещено. И детей приводить рискованно, арестуют за пропаганду среди несовершеннолетних. Вот у нас сейчас по закону запрещено что-то другое пропагандировать среди несовершеннолетних. Там всякие меньшинства. А тогда, значит, еще вот, религия была запрещена.
Обряды?
Обряды, крестные ходы запрещены, нельзя выходить, можно только обойти вокруг храма. Вот в связи с этим, кстати, у нас вот появилась такая традиция крестных ходов только вокруг храма. Mm-hmm. Так сказать, в рамках ограды. Вот, в ограде можно, А вот за ограду уже нет.
Интересно, я, знаешь, в связи с этим вспомнил, мне когда-то в голову не приходило, что это, вот, откуда это идет. В 90-е годы, когда я во Франции работал, в русской, в православной церкви, и в Париже, который стоит собор, и на кладбище Сен-Жан-де-Буа, когда был крестный ход, они все ходили вокруг церкви.
Нет.
Они не выходили тоже за пределы.
А, нет,
и даже это... на кладбище. Вот
нет, этом. Такие практики есть. Но да. бы есть практики больших крестных ходов.
Да, нет.
Выхода за пределы.
Не потому, что там французы запрещали. Я так понимаю, что это просто какая-то традиция.
Ну, я не уверен.
Ну, не важно.
Все-таки, да, наверное, это там вспомнил. Было не то, что запрещали. Там, наверное, может быть, было связано что-то и с обрядами, и с тем, что разные крестные ходы бывают. А если... Бывают на Пасху, например, крестный ход вокруг храма.
На Пасху, вот на.
Вот, это... Нет, такой обряд
так есть.
Но другие вот, крестные ходы бывают и по улицам. А такие были запрещены.
Вот в Петербурге был
крестный ход. Вот, в Петербурге вот только что был крестный ход. Сейчас можно, по крайней мере.
Ну да.
Пока.
Время. Так, все вот так, в таком же положении были все религии?
Все.
Да? И там в Средней Азии ислам?
В Средней Азии ислам. Тоже никаких учебных заведений. Потом появился, потом появился исламский институт, но уже когда были семинарии снова, угу. разрешили. Вот. То же самое с иудеями, никакой ешивы.
Ну, то есть политика уничтожения касалась всех?
Всех. Всех.
И вот и что-то начало меняться только вот к 1942-1943 году, когда Сталину понадобилось, в том числе, как вы в прошлый раз рассказывали, как бы подобрать отношения с союзниками.
Вот,
да?
ты опять забегаешь вперед. Я хотел еще один вопрос задать. Когда немцы напали и пришли на советскую территорию. Вот как многие говорят, историки в том числе, что ну, было на оккупированных территориях была, как говорят, особенно в западных областях, да, там Украина, Белоруссия, была некая надежда, во-первых, на то, что колхозов не будет, а второе, это вот на восстановление как раз церкви.
Ну, стали открывать церкви, причем немцы это не поощряли, но не препятствовали. У них была такая политика.
То есть, народ сам это делал?
Народ сам это. То есть, они не препятствовали. Если находилась община, просила разрешить открыть церковь, пожалуйста. Вот. Но поощрения стороны немцев не было. Но уже даже само то, что они не препятствовали, приводило к тому, что люди явочным порядком приходили, открывали церковь, служили. Вот. Причем, если не было канонического священника, иногда появлялись прихожане, служили мирянским чинам, такое было возможно. Потом искали священника, потом могли откуда-то прислать там, если там уже как-то формировалась церковная организация, оформлялись епархии заново и так далее. Вот. То есть, конечно, Сталин это все видел. И, конечно, то, что Сталин дал санкцию на частичное снятие ограничений, на то, что вот это уничтожение снова превратилось в гонение, по сути. Вот. Но был отказ от уничтожения церкви. Это было связано там с целым рядом причин. И с тем, что немцы открыли церкви, разрешили, надо было им как-то противостоять. Ну и кроме того, надо было мобилизовывать все патриотическое. Сталин вспомнил там и о славянстве, и об истории, об Александре Невском, и о Суворове.
Братья и сестры.
Все сразу. Все шло в дело. Там уже не надо было думать, там, насколько это все соответствует манифесту коммунистической партии и так далее. Времени не было на это и возможностей. Вот. Поэтому церковный ресурс тоже был задействован. Выступили и руководитель патриаршей церкви, местоблюститель Сергий Строгородский, руководитель обновленческой церкви выступил.
С призывом объединиться против врага.
Объединиться, да. Да, подняться. Да. То есть, да. Поэтому использовались все возможные ресурсы. А дальше еще фактор добавился. У нас же появились союзники. Если, в общем, англичане как-то довольно спокойно относились к тому, что происходило, знаете, ну, когда тебя бомбят, ты особо не задумываешься над тем, кто у тебя союзники. Вот, тебе надо спастись, тебе надо защититься. То в Америке, Америка была далеко от войны. И в Америке...
Очень религиозная страна.
Очень религиозная страна.
Для нее это важный вопрос.
Более того, да. Первые полгода Америка вообще не была во Второй мировой войне. Она вступила только в декабре, когда японцы ударили. Вот. И поэтому там действительно многие люди говорили о том, что, а может, не стоит вмешиваться, а может, стоит подождать. Вот. А может быть, не стоит вступаться на сторону богоборцев. И тогда тоже, так сказать, надо было, с одной стороны, показать, что на самом деле СССР изменился. Что вот смотрите, еще до того, как Сталин встретился с тремя митрополитами и решил снова открыть учебные заведения.
43-й год. Да.
43-й год, был сентябрь. Это было перед Тегеранской конференцией. Надо было с чем-то поехать в Тегеран. Вот.
Но и Рузвельту нужны были аргументы внутри Америки, чтобы сказать, что ну какая богоборческая, видите, там.
Вот смотрите, да, встречается глава государства, помогает. Маршал Сталин, да, встречается с митрополитом Сергием Ишет, патриархом.
Собор разрешил,
учебные заведения, журнал появился Московской патриархии, календарь стали издавать. Вот православный церковный календарь, это на 45-й год. То есть он был издан во время войны в 44-м году. Вот такой вот календарь. Вот. То есть нужны были такие аргументы. Вот. Ну и кроме того, конечно, была пропаганда внутри Америки, что СССР изменился. То есть в Америке работали просоветские представители миграции. Очень ярким среди них был митрополит Вениамин, который был в свое время главным священником армии Петра Николаевича Врангеля. Вениамин Печенков, у него была потом очень интересная судьба, он был инспектором Свято-Сергиевского богословского института в Париже, знаменитого, где был Булгаков, где был Зиньковский, где были другие профессора. Потом он со Свято-Сергиевским институтом разошелся, потому что он остался в юрисдикции Московской патриархии, то есть митрополита Сергия Строгородского. Вот. И потом он долгое время служил в Америке, и вот он ездил по Америке, выступал в залах. И
будущее с Московским патриархатом.
Будущее с Московским патриархатом. И вот он выступал во время Второй мировой войны, говорил, что СССР изменился, что надо быть всем вместе, что главное победить фашизм. То есть там не просто были какие-то.
Ну, то есть, это издания. Было вот это признание Сталиным, это не была такая мелочь, это была очень важная и внутриполитическая акция, и внешнеполитическая.
И внутри, и внешнеполитическая.
А как реагировала, а была какая реакция, кстати, РПЦ за рубежом, Русская православная церковь за рубежом?
Русская православная церковь за границей тогда находилась на территории Югославии, главный центр в Сремских Карловцах. Югославия в апреле 41 года была оккупирована немцами. Соответственно, Русская православная церковь за границей, она, как тогда говорили, заняла антисоветскую позицию. Вот. А другое дело, что немцы ей не
очень... Никаких восторгов по поводу там, заявлений Сталина и т.д.
Наоборот, как раз Русская православная церковь за границей была с другой стороны. В свою очередь делались, она, в частности, поддержала деятельность генерала Власова. Были встречи с Власовым и митрополита Настасия Грибановского.
То есть, они были под влиянием Германии.
И, да, и митрополита Берлинского Серафима. И других деятелей Русской православной церкви за границей. В общем, они были с другой стороны, они были антикоммунисты, они были антибольшевики. Митрополит Вениамин, вот тот самый Фетченков, врангелевец, для них был предатель. Для них он был тоже большевик. Поэтому там разлом прошел очень сильный.
Ну, он прошел через всю эмиграцию.
Он прошел через эмиграцию. Причем там...
Через семьи.
В эмиграции ведь было разное. Там были и те люди, которые... Там было такое меньшинство, которое ориентировалось на примирение с СССР, на, фактически на условиях СССР. Вот вроде митрополита Вениамина, который потом после войны приехал сюда и вернулся. Угу. Вот. Его здесь, кстати, очень прилично приняли. Ну, по тем временам дали ему и епархию. Вот. Он управлял ею. Были те, кто, наоборот, пошел к немцам. А были те, кто пытался выбрать какой-то средний путь. То есть, скажем, участвовать в движении сопротивления и при этом не бросаться в объятия там, СССР. Такой вариант тоже был.
Если возвращаться в 43-й год, то это было неожиданное решение Сталина. И оно готовилось, оно... Как это...
Были какие-то переговоры предварительные?
Решение, я думаю, было вполне ожиданным. Решение было... готовящимся. Еще в 1942 году вышла книга «Правда о религии в СССР» большая, где всячески подчеркивалось, что в СССР никаких гонений нет. И это было такое, как, конечно, в этой книге было очень мало правды, но это был такой сигнал, что готовятся какие-то изменения, послабления и так далее, потому что книга эта активно распространялась за границей. Я не помню, чтобы она распространялась, кстати, в СССР, потому что в СССР было бы слишком большой диссонанс.
Это был такой экспортный вариант.
Это был экспортный вариант, но экспортный вариант должна была как-то поддерживать. Ну, не только одной книгой.
Если только, не на пустом месте.
Если только с этой книгой ходить все время, то пошли бы вопросы. Значит, уже в 1942 году располагаются новые епископы. Уже в 1942 году как-то активизируется внутрицерковная жизнь, начинают потихонечку возвращать храмы в провинции, на территории, контролируемой Советским Союзом, на освобожденной территории, то есть когда немцы выгоняли, открытые храмы оставляли открытыми, их не закрывали, чтобы не было возмущения стороны населения. То есть всячески подчеркивалось, что курс меняется. Иногда были совершенно потрясающие вещи. Вот, например, Кировская епархия. Ну, тогда, конечно, уже Киров. Раньше старый русский город Вятка. Вот. Там церкви были закрыты. Священников разогнали, большинство арестовали там, и их судьба была очень печальной. Но кто-то вот так как-то смог уйти на покой, спрятаться там, в семейную жизнь. И вот в 1942 году в этом городе Кирове, бывшей Вятке, собираются верующие и просят отдать им какой-нибудь храм, хотя бы один. Им отдают красивую Серафимовскую церковь. Там было вообще страшно в Вятке. В 30-е годы там взорвали замечательный собор, который построил архитектор Пильберг, тот самый, который строил первоначальный вариант храма Христа Спасителя, его обвинили там в финансовых злоупотреблениях и отправили в эту Вятку. И он там продолжал строить.
Да, я помню этот храм, очень похож на храм Христа Спасителя.
Да, вот этот вот замечательный храм, его взорвали. И им вернули вот эту вот Серафимовскую церковь, тоже чуть подальше от центра, не в самом центре, очень красивую. Вот, и они запросили себе архиерея. Им дали. Возможно, сказали, какие у вас тут рекомендации есть. Оказывается, жил в городе
на месте нашли, да?
Человек, да, на месте, ушедший на покой еще в середине 30-х годов, в связи с этим оставшийся в живых, то есть его не арестовывали, так как он просто жил спокойно в семье, не высовывался. Причем судьбы людей потрясающие. Это был Вениамин Тихоницкий, такой тихий, хороший, спокойный священник. Он потом управлял Кировской епархией вплоть до второй половины 50-х годов, пока сам там не умер. Его отец, Михаил Тихоницкий, протоиерей, был одним из первых новомучеников. Его расстреляли в 18-м году большевики. А брат, Владимир Тихоницкий, эмигрировал во Францию. И во время вот всех этих событий он был епископом во Франции. Причем был не в юрисдикции Русской Православной Церкви за границей, а в другой. И в свою очередь, не в юрисдикции Московского Патриархата, а в юрисдикции Константинополя. Это был третий вариант. Вот. И он там был митрополитом. Он там потом был и митрополитом после войны. В общем, вот такие истории, такие судьбы. И судьбы очень интересные. Когда Вениамин Тихоницкий управлял, восстанавливал вот, практически с нуля вот эту Кировскую, Вятскую епархию, Владимир Тихоницкий уже сразу после войны оказался в такой ситуации, что он после смерти митрополита Евлогия, который управлял вот этой константинопольской юрисдикцией, возглавил константинопольские приходы в Европе, и у него выбор, куда идти. Идти ли в Москву, или оставаться там, оставаться с Константинополем.
Идти к брату, фактически.
Идти,
да,
к брату, или оставаться, или идти от брата. И он принимает решение идти от брата. То есть, он не идет к брату. Вот, и он играет, так сказать, ключевую роль вместе с теми же самыми профессорами Свято-Сергиевского Богословского института в Париже, играет ключевую роль в том, что Парижская епархия остается в юрисдикции Константинополя. Потому что митрополиты трилогии, уже старенький, совсем он уже умирал, он призывает вернуться, он получает советский паспорт, он призывает примириться. А там люди из числа профессоров и архиепископ Владимир, потом ставший митрополитом, они понимают, что Сталин не изменился. Сталин остался таким же. Поэтому в эмиграции раскол прошел не только по пути «ты с Сталином» или «ты с Гитлером», но прошел и по пути «вот, ладно, ты против Гитлера, но идешь ли ты к Сталину?
Или веришь ли ты в Константинополь?
Сталину? Или ты остаешься там, в Европе и так далее?» И вот митрополит Владимир как раз сыграл ключевую роль в том, что они остались тогда сами собой в Европе.
Алексей, в сентябре 43-го года восстанавливается... принимается решение о проведении собора, потом был избран патриарх, да. Сергий стал патриархом, да, восстанавливается обучение, журнал, вот начинают издаваться календари. Вопрос с сентября 43 по май 45 прошло чуть меньше 2 лет. Да? Насколько церковь успела, не знаю, можно ли сказать, встать на ноги, ну, скажем так, хоть немножко восстановиться за эти чуть больше, чем 1.5 года?
И какой вообще, нашло ли это отклик такой? Ну, я понимаю, что никаких замеров-то не было социологических.
В народе как это восприняли?
Социологических замеров, конечно, не было. Тогда они, вообще они не проводились по научным методикам. Вы знаете, если
вот, извините,
посмотреть...
вот какой тираж, например, календаря?
Вчера. Он в СССР распространялся?
В СССР.
Это не экспортный вариант.
В СССР это не экспортный вариант. Сейчас, я хотел вам покажу. Нет, тиража здесь, нет, по-моему, нет. Все-таки не было указано, вот, только есть заказ, адрес, типография, тиража. Тиража предусмотрительно нет. Но есть другое. Вот это календарь. То есть, казалось бы, такой сугубо технологичный продукт. Но опять-таки говорю, книг нет. И что делают в этом календаре? В этом календаре умудряются опубликовать историю Русской Православной Церкви. То есть, вот смотрим вот здесь, вот, смотрите, такие вот меленьким-меленьким шрифтом.
Краткие сведения, я читаю для нашей аудитории, написано «Краткие сведения из истории Православной Церкви Вселенской и Русской».
Да. То есть, они из вот эту вот историю Церкви, действительно, и Вселенской, начинают век апостольский, период гонений. Сторон римлян, конечно. Вот. Константин.
А как же они советское время квалифицировали?
Отцы, учителя. А вот посмотрим, значит, православная русская церковь наших дней. Русская православная церковь на протяжении всей своей истории, разделявшей печали и радости своего народа и государства, с первых же дней нашей Великой Отечественной войны ведет патриотическую работу, на которую вдохновлял ее незабвенный в летописях русской церкви святейший патриарх Сергий, избранный в 43-м году. Угу. Кстати, то есть тут, конечно же, об этом есть. Конечно же, говорится о патриотической роли церкви.
Но меня еще заинтересовало, Алексей, что там есть портреты иерархов. Да. Это тоже было очень... Вот покажите нашей аудитории, кто смотрит в YouTube.
Портреты
иерархов. Это тоже очень важно, потому что если в СССР начальство издало календарь, и там есть с портретами, причем портреты по стилистике напоминают немножко портреты членов Политбюро, то это значит, что церковь разрешена, да, что есть церковное начальство, и это официально признанная организация. Портреты тоже играли, я думаю, большую роль.
Портреты играли большую роль. Вот, большую роль играл сам факт издания этого календаря.
Вот. А на портретах все на тот момент имевшиеся, да, иерархи. Да?
Около 30 иерархов уже. То есть, смотрите, начало 39-го года у нас 4, сейчас уже около 30.
Это вот за несколько лет?
Ну вот, в 44-м году, сразу после смерти Сергия, вот, это уже достаточно много. Причем разные иерархии. Вот, были люди, которые тесно сотрудничали с государством, во всех, в том числе, довольно одиозных проявлениях. А был вот, например, если мы посмотрим даже первую страницу, тут архиепископ Тамбовский, Мичуринский, Лука. Это Лука Бойно-Ясенецкий, знаменитый профессор медицины, хирург, вот, который сейчас причислен к лику святых. То есть, вот поэтому говорить о том, что все они там какие-то агенты и так далее, было бы неправильно. Агентов много
было. Но агенты были.
Были, безусловно, но не все.
Алексей, такой еще все-таки вопрос, я повторю, наверное, из самого начала. По отношению к другим религиям тоже было смягчение какое-то? Или...
То есть, была ли это политика одновременного смягчения по всем?
Ну, да, тоже было смягчение, там... и по исламу было смягчение, и...
Никаких встреч там не было с имамом.
Демонстративных не было. Но это было воспринято как такая некая экзотика. Вот. Все-таки прошло на самом деле не так много времени с момента прихода к власти большевиков. Было живо еще то поколение, которое воспринимало именно православную церковь как господствующую, как доминирующую, как главную. Поэтому, конечно, Сталин должен был встречаться с главной. Ну, а других стали разрешать, например, причем это приводило тоже к довольно иногда печальным последствиям, когда разрешили, например, у нас иудаизм, вот, то началась эйфория, вот, особенно после разрешения государства Израиль, как известно, приехала к нам посол Израиля, первый посол Голда Мейр, ее, конечно же, пригласили в московскую синагогу, ее там приняли торжественно, с восторгом, но для Сталина это был аргумент, что что-то там они нелояльные. Что-то они там ненадежные. Почему они так встречают зарубежных представителей-то? Меня бы так, наверное, бы не встречали. И вот поэтому...
Подозрительно, конечно.
Да, подозрительно.
Что за восторги?
Что это восторги. Понимаете, в советское время все-таки восторги должны были быть одобрены сверху.
Хотя, объективно говоря, надо сказать, что Сталин сыграл свою роль вообще в том, что государство Израиль появилось на свет.
Конечно.
Но об этом, может быть, подробнее, а может быть, уже на другие темы мы поговорим после.
Я напоминаю, что у нас мы сегодня говорим о судьбе церкви в 40-е годы и сразу после войны. И в гостях у нас Алексей Макаркин. И мы продолжим этот разговор сразу после выпуска новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. В эфире программа «Цена победы». Мы, Владимир... Рыжков, мы Николай Второй, мы Владимир Рыжков и Виталий Дымарский.
И мы Виталий Дымарский.
И мы Виталий Дымарский.
Приветствуем мы
Николай, да, приветствуем нашего Макаркина. Гостя Алексея Макаркина. Мы делаем в рамках «Цены победы» небольшой такой мини-сериал, посвященный истории Русской Православной Церкви в годы войны. И мы остановились на том, что церковь довольно быстро начала укрепляться после решения Сталина 43-го года.
Да, и не только православная.
О восстановлении патриаршества, выросло число иерархов почти в 10 раз, да, открылись монастыри, появилось обучение.
Монастырь.
Один только монастырь.
Да, на территории РСФСР.
Это какой?
Троице-Сергиевой Лавра.
На Лавра.
Территории РСФСР.
Лавра, конечно же, Лавра, да.
Вот. И второй монастырь был Псково-Печерский, но он был до этого в независимой Эстонии, поэтому он не закрывался.
Алексей, а вот скажите, есть ли какие-то оценки, насколько увеличилось число церквей и прихожан вот за эти там полтора с небольшим года, с 43 по 45?
Количество церквей увеличилось в первую очередь, конечно, за счет оккупированных территорий.
За счет деоккупации.
Да? За счет деоккупации. Угу. Вот, потому что там увеличилось в разы. Угу. Вот, потому что там не было такого лимита, что открыть можно только одну церковь, как в том же самом Кирове, например, или в других городах. Там больше открывали.
Угу.
Соответственно, но и здесь тоже, конечно, увеличивалось, с учетом того, что в многих городах, как уже сказал, вообще церкви не было. То даже открытие одной церкви, это значит уже увеличение с нуля до одного. И такое ощущение, что пошел очень интересный процесс. Люди, не только которые были в тылу, там, просили открыть церковь. Кто это были в тылу-то? Это были родители красноармейцев. Почему открывали это? Почему разрешали эти города открывать? Это были...
Молились за...
Да, чтобы они... не только молились, чтобы они еще и своим детям писали что-то хорошее. Чтобы они чувствовали себя уверенно, вот, чтобы поддержать их как-то. Вот, значит, это были же родители красноармейцев, это было старшее поколение, но и вернувшись с фронта люди, вот уже вернулись и возвращались, шли они со шпалами, с ромбиками, сейчас они же в погонах. И, конечно, из тех, кто уцелел на этой страшной войне, они как-то стали менять свое отношение к жизни. Люди с образованием, в том числе с высшим образованием, стали уходить в церковь. Вот, стали присматриваться к возможности поступления в Богословский институт, который к тому времени уже стал преобразовываться в Духовную академию. Угу. Вот, стали искать, как можно рукоположиться в священники в провинции. И это стало вызывать сталинское недовольство, что образованные люди по своей инициативе без приказа. Не то, что там человека делегируют, мол, с сегодняшнего дня ты у нас в церкви по приказу. Вот. А образованные люди стали туда идти. И эта среда, она, конечно, была пронизана агентами. Она, конечно, была контролируема и проверяема. Но контролируема не до такой степени, как хотел Сталин. Вот потрясающая история была, она закончилась на самом деле не так плохо. Была Московская духовная академия. Там был доцент Пидерников, который начал читать лекции на тему об отношении деятелей русской литературы и культуры к религии. То есть религию и войну, и после войны загоняли именно в религиозную сферу. Богослужение, литургика, гомилетика, то есть наука о произнесении проповеди, это пожалуйста. А вот то, что там ни Ломоносов, ни, по крайней мере, поздний Пушкин не были атеистами,
Мягко говоря. Да, и вообще, я думаю, многие из русских великих писателей и поэтов не были атеистами.
Совершенно не были атеистами. Вот об этом говорить не рекомендовалось.
По-моему, никто не был атеистом.
Ну, у Александра Сергеевича были...
Ну, Александр Сергеевич вообще часто менял.
Он был увлекающий человек. Были политические взгляды менялись. То декабрист, то власть как единственный европеец в России.
Но в целом, значит, объявить русскую великую литературу атеистической, я думаю, что...
Как-то затруднительно. А вот в учебниках...
там и так далее.
А вот в учебниках это подчеркивалось. Вот. И вдруг какой-то доцент... хотя бы в духовной академии,
чего-то
начинает
такое, да,
читать альтернативный курс. Аккуратно, осторожно. Но начинает читать. Значит, курс запретили. Угу. Доцента уволили.
То есть там цензура была полная, да, в академии?
Конечно. Курс запретили.
Казалось бы, что там попы читают себе чего-то.
Доцента,
да,
уволили. Угу. Телефоны у него выключили. Друзья от него отвернулись. Ждали ареста. Несколько недель человек прожил в ситуации, когда он готовился к аресту. Я уж не знаю, собрал ли он корзинку, или он не собрал. Но потом позвонил ему очень влиятельный в церкви, очень тесно связанный с властью, митрополит Николай Ярушевич, говорит, ну, теперь ты будешь работать в журнале Московской патриархии. Но потом его больше никогда не вернули к образованию. То есть, вспомнили эту историю. И... вспоминали, и что при Сталине, что при Хрущеве, что при Брежневе. Он прожил долгую жизнь, он умер уже в 90-е годы, его никогда не возвращали к образованию.
А вот вопрос, Алексей, мы говорим о том, как менялась судьба церкви в годы войны, и достаточно круто она поменялась. Вот я хочу спросить, была же целая система управления религиями, церквами, значит, конфессиями.
Был такой совет по делам религии, советский.
А вот в системе управления, контроля, там, согласования, регистрации, назначения и так далее, что-то поменялось после 43-го года? Именно вот с точки зрения, да, госуправления.
Да, был сформирован совет по делам Русской православной церкви
при
совете министров.
При совете министров.
Вот, значит, возглавил его человек фамилии Карпов. Выбран был по принципу компетентности, потому что до этого он в НКВД руководил соответствующим отделом.
Вот. То есть хорошо знал предмет.
Хорошо знал предмет. Вот, поэтому вот.
И людей.
Как говорится, кадры.
Кадры
он знал. Вот. И он был уволен только после смерти Сталина. Вот, когда этот совет уже преобразованный, совет по делам религии, стали...
А поначалу был отдельный...
Поначалу было два совета. Один по делам православной церкви, другой по делам других конфессий.
Всех остальных.
Да. Потом их объединили, чтобы проще было управлять. И чтобы как-то русскую православную церковь все-таки поменьше акцентировать на нее внимание, выделять.
Но свидетели Иеговы не были запрещены.
Были. Свидетели Иеговы были запрещены. Между прочим, мы здесь вернулись к советской традиции.
Генетическая память органов помнит. Да, все,
Иеговисты были, конечно, запрещены. Вот. Но был этот совет. Он управлял. Он согласовывал кандидатуры всех епископов.
То есть, без него сама церковь не могла...
У него были уполномоченные во всех областях. эти уполномоченные согласовывали кандидатуры всех священников.
Даже простых священников.
Простых священников. Любого священника можно в любой момент можно было снять с регистрации, как тогда говорили.
То есть он лишить, лишить статуса.
Фактически. Лишить статуса.
Алексей, можно сказать, что вот в РПЦ вот иерархия, она была частью, простите уж такое сравнение, советской номенклатуры. Если иерархии утверждались в Москве, а простые священники утверждались на региональном уровне, получается, это очень похоже на номенклатуру.
Но она была специфической частью номенклатуры. Угу. С определенными обязанностями, связанными там, с контролем за ними, но без прав. То есть, вот когда на 7 ноября там номенклатура выходила в любом городе, выходила на трибуну, стояла там, а под ней, значит, шли демонстранты, епископа там не было.
Епископа нет.
Теперь есть.
Теперь, ну да, аналоги уже есть. То есть, вот на самом деле, тогда такое ощущение, что многие люди в церкви действительно мечтали о чем-то этом. Да, чтобы оказаться рядом с настоящей полноценной номенклатурой.
Ну, как полагается номенклатура.
Виталий, а можно я еще спрошу?
Честно, на довольствие были поставлены?
Да.
Как на номенклатурной работе.
Каким образом?
Нет, ну были, конечно, какие-то привилегии, были какие-то заказы для церковного руководства.
Серьезно?
Были.
Пайки, буфеты?
Пайки были.
Это классическая номенклатура.
Вот. Но при этом без прав. Это номенклатура, которая все-таки считалась
желающей. Нет, но систему снабжения их ставили.
На систему снабжения, конечно, ставили. Выделили
автомобили, наверное, выделяли там какие-то.
Автомобили были, но автомобили...
А патриарх получил эту резиденцию в Чистом переулке,
в Чистом переулке, которая раньше
была... является резиденцией.
Резиденция немецкого посла Шуленбурга. Она была выделена. Нет, конечно, были привилегии. Другое дело, что они...
А там Блюмкин же убивал, да?
Нет, он убивал в посольстве. А это была резиденция, где жил посол.
Да, это, собственно, была резиденция. Были, конечно, такие привилегии, но при этом шаг влево, шаг вправо.
А вот мне интересно, Алексей, вот, вот эти ребята, которые из Совета по делам церкви, а потом по делам религии, они в собственно церковную жизнь вмешивались, я имею в виду не в кадровые вопросы, кого куда назначить и переместить, а именно
какую
вот там...
Молитву сегодня?
Какую молитву читать, что сказать в проповеди, какой праздник пошире, значит, отмечать, какой праздник пригасить немножко по какой-то причине. То есть, они, собственно говоря, в богословскую и обрядовую часть лезли или нет?
Ну, лезли, насколько могли.
А что, например,
проповеди надо было согласовывать. Вот выйти по проповеди.
Да.
Проповеди должны были быть согласованы.
А в проповедях нужно было говорить, например, что в свете решения апрельского пленума ЦК по сельскому хозяйству...
Не до такой степени. Не до такой
степени. До какой?
Нет, проповеди могли...
Как говорится, в передовой правде.
Или как заявил, как сказал Ильич Брежнев...
Там... Нет, проповеди могли быть, опять-таки, разные. Значит, какие могли быть варианты?
Так.
Мог быть вариант проповедь сугубо церковная к конкретному празднику, угу. Без каких-то аллюзий, угу. Короткая желательно.
Ну, аллюзию советский человек мог увидеть где угодно,
ну,
особенно были. Если он из органов.
Ну, могли бы, наверное. Но да, тоже были опытные люди, которые понимали, что аллюзия, что нет. Раз.
Так.
Второе. Могли быть проповеди на темы, тоже связанные с праздниками, но с какими-то нравственными поучениями о том, что надо жить хорошо, по заповедям, не надо изменять женам, надо хорошо трудиться. Здесь мог быть выход на определенные общественные вещи, так сказать. Я, например, в свое время ребенком зашел в церковь, где-то время антиалкогольной кампании.
Так.
И там священник как раз развивал идею о том, что...
Пить нехорошо.
Да, пить плохо.
Да.
Вот, вредно и нехорошо, и так далее. То есть, он с определенными религиозными аргументами развивал эту тему. И третья тема, которая разрешалась...
Я прошу прощения, Алексей, я помню, вы зашли как раз во время антиалкогольной кампании. Я был в Казани с одним иностранцем, там, бельгийский какой-то.
Да.
И мы зашли в церковь, в русскую православную. И вдруг там все уже знали, что антиалкогольная кампания. Он вдруг, значит, там пирожки вот там наливает. Водка течет рекой. Этот даже иностранец говорит, как же так? Говорит, у вас же антиалкогольная кампания. Гениальный ответ был этого самого попа этого. Говорит, у нас церковь отделена.
Диссидент, однако, был батюшка.
Да нет, он просто процитировал Конституцию.
Да.
Вот. Значит,
и довольный продолжал разливать.
И третий момент, это был, конечно, борьба за мир. Миротворчество. Вот. Вот здесь надо было поддерживать политику светского государства.
Это требовалось прямо. Вот прямо надзирающие органы прямо вот требовали. Батюшка, мы боремся за мир.
Рекомендовали. Ну, батюшке где-нибудь в глухой деревне можно было бы эту тему как-то обойти. Но батюшке в крупном городе уже сложнее. Вот. Иногда, допустим, архиерею обойти это было практически невозможно.
А вот интересно, вот на практике, ну, все-таки ну, каждое воскресенье идет служба, по большим праздникам идет служба.
Не опасно ходить?
Нет, в том смысле, что агентура, она что, прям вот все отслеживала? Каждую проповедь, каждую службу?
Ну, да.
То есть, это прямо был контроль настолько плотный?
Ну, да.
Или они заходили с выборочными проверками?
Нет, контроль был плотный за счет того, что агентура была внутри церкви.
Среди прихожан?
И среди прихожан. Часто церковные старосты были согласованы с властями, мягко говоря. И кому уж как не церковному старости следить и отчитываться, писать потом отчеты на собственного священника вот, о том, что он говорит и как он говорит. Поэтому, нет, конечно, уполномоченные не ходили всегда в церкви. Была внутренняя агентура.
Но были люди, которые писали доносы.
Которые писали доносы. Вот, писали доносы, причем и по содержанию проповеди, и правильно нравственному облику духовенства, ну, по всему. То есть, государство здесь знало буквально все.
И по хозяйственной части.
И по хозяйственной
сколько
части.
Сколько свечек продали.
Сколько свечек, сколько денег, сколько утаили, сколько еще чего. Тоже все знали. Вот. Поэтому здесь все находилось под пристальнейшим вниманием. Вот. Поэтому... Что касается прихожан, ситуация была непростой и разной. При Сталине, как я уже сказал, пошли люди осветские в церковь. Потом стали придерживать. Как я уже говорил. И, кстати, некоторые аресты духовенства в конце 40-х годов были как раз связаны с тем, что священнослужители не выгоняли таких людей из церкви. Наоборот, привлекали.
Вот я как раз хотел, давайте мы начнем эту тему. Давайте мы о ней поговорим. Вот смотрите, вот май 45-го года, Великая Победа. Да. Церковь сыграла свою важную роль в патриотизме, в воодушевлении народа и так далее. Да. В ответ получила послабление. Да. Вот. Есть такой миф, мы с Виталием Дымарским уже неоднократно его затрагивали, что чуть ли не медовый месяц наступил в отношении государства советского и русской православной церкви после 43-го года, что все цветы стали расцветать, что гонения прекратились. Вот, насколько я понимаю, это тоже миф, это тоже фейк. Вот что происходило с церковью вот после мая 45-го года?
Знаете, после мая 45-го года и до 48-го года примерно ситуация была более-менее относительно спокойной. Почему? Сталин делал ставку на церковь во внешней политике. У Сталина ведь были большие планы, связанные с присутствием на Ближнем Востоке, например. А если ты присутствуешь на Ближнем Востоке, то ты должен выстраивать отношения, в том числе и с тамошними патриархами. Угу. И представители Русской Православной Церкви поехали на Ближний Восток. И сюда приезжали
Святой
патриархи,
город, прежде всего.
Святой город, да. И в Александрию. Сюда приезжали и восточные патриархи. Константинопольский не приезжал, но Александрийский приезжал. Вот, то есть, были многочисленные контакты с Антиохийской Церковью, Арабской. Вот. И, в общем, потом, значит, были большие планы по тому, чтобы формировать церковные структуры в Европе, в Америке.
Ну, Болгария, Румыния вошли в зону, так сказать,
ну, Болгария, Румыния, Союза, да. Польша.
Да.
Вот. В общем, планы были огромные.
То есть, для него после 45-го года это был, прежде всего, такой
внешнеполитические планы. Угу. И надо сказать, что самая интересная борьба это был 47-48 год. Потому что Константинопольский патриарх тогда был тогда довольно такой молодой, активный патриарх Максим. Он начал сближаться с СССР. Он начал пытаться договориться. Ну, тоже СССР такая влиятельная, могущественная страна. Завтра, может быть, с Турцией будет воевать. Тогда отношения с Турцией фактически были приостановлены. Сталин потребовал проливы. Сталин потребовал опять. Сталин потребовал Карс и земли, которые были утрачены в 21-м году. И Константинопольский патриарх Максим...
Приободрился.
И стал присматриваться. Может быть, Москва ему поможет. Может быть, Москва что-нибудь сделает. И тогда развернулась борьба за то, чтобы Максим приехал в Москву, на всеправославное совещание 1948 года, которое было организовано под эгидой Сталина, которое проводилось РПЦ. И задача РПЦ была повысить свой статус, то есть подчеркнуть свое лидирующее положение в православном мире.
Как это все знакомо звучит.
И получалось так, что в свою очередь стали вмешиваться американцы, к тому времени уже холодная война, железный занавес. И в результате Максим пошел на такой компромисс. Он сам не поехал, но послал делегацию. И другие восточные патриархи тоже не приехали там по разным причинам. Там еще война была на Ближнем Востоке, как раз появлялось государство Израиль, арабы воевали против израильтян. И, в общем, никто из восточных патриархов в 1948 году в Москве не оказался. Таким образом, идея, что мы...
То есть, Сталин здесь не преуспел.
Сталин здесь не преуспел. И вот эта идея, что в Москве мы сейчас соберем совещание, трансформируем ее в собор... Что Московский
сделаем патриарх, от Москвы всемирный православный
центр. Всемирный православный центр. Причем это благословит Константинопольский патриарх Максим.
Вселенский.
Все это рухнуло. И Максим повысит статус Московского патриарха. Может быть, даст ему там третье место в табеле о рангах, так сказать, по первенству чести. И так далее. А дальше, после этого совещания, начинают снова активно играть американцы. Их уже не устраивает то, что Максим ведет такую двойную политику. То есть, сам не приезжает, но делегацию посылает. Каких-то представителей своих и так далее. Максим отстраняется от должности. На самолете американского президента Гарри Трумана в Турцию прилетает руководитель епархии Константинополя в Америке, архиепископ Афиногор, не имевший к тому времени турецкого гражданства, а там было это обязательно и остается обязательным для Константинопольского патриарха, чтобы он был турецким гражданином, это со времен Ататюрка, четко прописано, и Афиногор становится новым патриархом. То есть, политика была с двух сторон. Борьба за влияние в православном мире была с двух сторон, и Сталин эту борьбу проиграл. И вот после того, как он ее проиграл, после того, как стало ясно, что Афиногор уже никаких делегаций присылать не будет, не говоря уж о том, чтобы приехать что-нибудь вроде этого, вот, Сталин начинает сворачивать вот этот вот медовый
месяц. Он охладил вот к этой
идее. Он охладил. То есть, Сталину это нужно было инструментально. Вначале была идея поддержать во время войны, внешне и внутренне. Потом идея экспансии на Ближний Восток, плюс проливы, плюс Константинополь наш. Вот.
Параллельно еще как бы отказ от Коминтерна, отказ фактически от мировой революции.
Ну, до времени войны, да, конечно.
Да.
А потом такая вместо Коминтерна...
Вместо одной идеологии другая.
А да? Потом, кстати, когда пошло разочарование уже православия, вместо Коминтерна появляется Коминформ.
Коминформ.
Новая структура, которая уже воюет с предателем и фашистским лакеем Иосифом Брос Тита и так далее.
Коминформ потом превращается в газету «За прочный мир, за какую-то там демократию», а потом журнал «Проблемы мира СССР».
За народную демократию,
да-да.
Конечно же.
Ну, наверное, да.
Вот. Значит, и таким образом государство охладевает к церкви, усиливаются ограничения, кое-кого из церковных деятелей арестовывают очень известного
активного. Можем ли мы сказать о новой волне репрессий вот с 1948-1949
года? В какой-то степени, да. Уже не расстреливают. Но тех, кто как-то активен и выходит за грань, их начинают арестовывать. Арестовывают очень активного и очень противоречивого. Мы, наверное, еще о нем в какой-нибудь из следующих передач поговорим. Митрополита Мануила Лемешевского, который и работал на органы, и открывал храмы. В общем, все сразу. Арестовывают инспектора Московской духовной академии архимандрита Вениамина. Вот того самого, который не уследил за доцентом Зерниковым, и тот начал рассказывать про Пушкина и Ломоносова, а не только про святых отцов.
И стал показывать Пушкина в дурном свете.
Да. Да. Арестовывают тоже противоречивого такого человека, архиепископ Михаила, который имел несколько высших образований, и у обновленцев успел побывать и карьеру сделать, и потом прийти в Патриаршую церковь и там карьеру делать, и при этом, опять-таки, пытался открывать храмы, используя свои связи, проявлять большую активность. Это тоже не оценили. Поэтому аресты возобновились уже не в тех масштабах, что тогда, перед войной, речь, конечно, не шла об уничтожении церкви, но церковь все более снова становилась гонимой.
Алексей, вот такой вопрос. Во всех этих процессах, которые мы сегодня рассмотрели, от и до, да, фактически, старообрядцы.
Тоже две церкви. Русская православная старообрядческая церковь и русская древнеправославная церковь были легализованы.
Были тоже легализованы.
Тут тоже были легализованы. У них тоже были восстановлены их иерархии.
Им что-то вернули из имущества?
Им кое-что вернули. Например, русская православная старообрядческая церковь.
РПЦ этому не сопротивлялась?
Ну, там вернули так мало, они не были конкурентами. Они не были конкурентами. Вот. Поэтому это была, в общем-то, на самом деле такая глубокая периферия. Вот. И русская православная церковь, она на это большого внимания не обращала. Там была своя жизнь. Более того, как я уже говорил, там были две церкви. У них были разные истории. Они еще восходили к дореволюционным временам. Одна из них в свое время признала так называемую Белоканевскую иерархию при императоре еще Николае I. Вторая не признала, и у нее иерархия появилась только в начале 20-х годов 20 века. Поэтому они были достаточно слабы, и более того, старообрядцы все-таки были еще более обращены в себе. То есть, они были более герметичны, более сконцентрированы на своих проблемах. Если здесь хотя бы были люди, которые пытались говорить что-то общественно значимое, и за это их преследовали, то старообрядцы все-таки жили своей тихой, спокойной жизнью.
Еще один вопрос, дополнительный к тому, о чем мы сегодня говорили. До фронта православие не дошло.
Ну, было много легенд по поводу того, что иконы привозили, и маршалы молились,
обретали
и так далее.
Нет, да?
Этого не было. На фронте тоже есть, конечно, прекрасный, на самом деле, сериал художественный с точки зрения «Штрафбат»,
да,
где есть священник, который воюет вместе. Этого быть не могло. Вот. На фронте всегда были политорганы. И политорганы следили за тем, чтобы
за
никакой религии там не было. Было все четко лимитировано, был список персонажей, которых можно было продвигать. Вот там Суворов, Кутузов, до Брусилова включительно. Это уже после войны выяснилось, что он был антисоветчиком, и его снова стали задвигать, как говорится, репрессировали посмертно. Вот. Но церковную тему старались не поднимать. Но иногда она проскакивала. Но, опять-таки, не во фронте, а в связи с фронтом. Вот знаменитые мозаики на станции метро Комсомольская, посвященные победе. И там, на этих мозаиках, есть изображение Александра Невского, Дмитрия Донского, в том числе на фоне знамен с Иисусом Христом. Тоже, опять-таки, цензура вмешивалась, чтобы Иисуса там было поменьше, чтобы как-то его сдвинуть и так далее.
Но совсем не стерли.
Совсем замазали было невозможно. Творчество такого знаменитого художника Корина. Так что на фронте этого не было, но в контексте всех этих событий это все-таки звучало.
Ну что, мы на этом завершаем нашу сегодняшнюю программу. Благодарим Алексея Макаркина за интересный рассказ.
Спасибо.
Вот. Но мы в церкви.
Мы эту тему продолжим. Она очень интересная. Спасибо, Алексей. А мы с вами услышимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы».